Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с немецким словистом Катариной Раабе, составительницей сборника «Свидетельства из прошлого» Ириной Дубровиной, а наш первый гость – профессор Сиднейского университета Шила Фицпатрик. В ее новой книге «О команде Сталина. Годы опасной жизни в советской политике» рассказывается о роли и значении ближайшего окружения Сталина в советской политической системе. На основе новейших архивных разысканий автор объясняет, как основному ядру сталинского клана удалось сохраниться и выжить на протяжении 30 лет, на которые пришелся разгул репрессий. С Шилой Фицпатрик встретилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Команда Сталина, о которой повествует Шила Фицпатрик, это по существу синоним слова «Политбюро», куда входили ближайшие соратники советского диктатора. Молотов, Берия, Микоян, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Каганович, Хрущев, Андреев, к которым позднее присоединились Жданов, Маленков, Булганин, Цабуров, Бервухин и Вознесенский. На более раннем этапе в команду входили также Киров и Куйбышев. В ней никогда не было более 8-10 человек, и просуществовала она с конца 20-х годов до смерти Сталина в 1953-м. Существование этой команды – уникальное явление в советской политической истории. Ей удалось практически в неизменном составе, с минимальными потерями, пройти сквозь террор и чистки 30-х годов. Впрочем, время от времени Сталин все же отстреливал своих игроков. Его жертвами стали Бухарин, Рыков, Радзутак, Постышев, Кассиор и другие некогда близкие соратники по революционной борьбе. Отец народов отнюдь не в одиночку совершал свои преступления и проводил жесточайшую политику индустриализации и коллективизации. В этом он опирался на преданных и безоговорочно послушных подручных. Команда Сталина – это еще и расстрельная команда. Конечно, эти люди не брали в руки оружие, но это они, не глядя и не колеблясь, подписывали расстрельные списки. На них кровь сотен тысяч невинных и оболганных. Главарь этой команды не нуждался в ее санкциях, советах и одобрениях. Все важнейшие решения он принимал единолично, но, видимо, хотел кровью скрепить своих подельников. Однако за коллективным конформизмом сталинской команды, пишет австралийский историк, скрывался не оставлявший их страх за свою жизнь и судьбу близких. И все же, парадоксальным образом, эти сталинские наркомы считали себя друзьями и проводили много времени в коллективных застольях и развлечениях с участием Сталина. Автор книги подробно характеризует каждого из них, пытаясь найти психологическое объяснение их слепой преданности вождю и последующему возвеличиванию его уже в относительно безопасные времена. Каганович умер в 91 году, Молотов – в 86-м. Вот как профессор Фицпатрик описывает в интервью «Радио Свобода» сталинскую команду, ее компетентность, образованность, социальное происхождение.
Их не назовешь интеллектуалами. Значительная часть из них не получила серьезного образования, хотя довольно интенсивно занималась самообразованием. Если сравнить сталинскую команду с ленинской или с политбюро 20-х годов, когда в нем присутствовали Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, то сталинская команда не выдерживает конкуренции. При этом сравнении она выглядит намного менее образованной, менее культурной, состоящей из выходцев из низших социальных слоев, причем отнюдь не из рабочего класса, разве что Калинин, Хрущев и Ворошилов были пролетарского происхождения. Большая же часть происходила из мещанской, церковной и купеческой среды. Интеллигентами они не были. Почти все они находились в революционном подполье до захвата власти большевиками. И, конечно, у них не было ни административного, ни правительственного опыта до занятия министерских постов, хотя в дальнейшем часть из них продемонстрировала довольно высокий уровень компетенции, к примеру, Молотов, Микоян и, пожалуй, Берия.
Вы пишете, что члены сталинской команды были не только коллегами, но и друзьями, что свободное время они проводили вместе в узком кругу. Причем вы подчеркиваете, что они встречались на даче Сталина исключительно в мужском обществе. Женщин на их застольях не было. Почему?
Да, это была абсолютно мужская компания. Не уверена, что могу дать вразумительное объяснение этому. Возможно, они опасались, что присутствие женщин могло повлечь обвинение в оргиях или в чем-то подобном. Может быть, это объясняется еще и тем, что их застолья с обязательным присутствием Сталина завершались далеко за полночь, и на них всегда много пили. Со временем эта их светская активность значительно снизилась.
А вам не кажется, что отсутствие женщин на сталинских застольях и посиделках объясняется грузинским обычаем, согласно которому женщины не допускаются к мужским застольям?
Это интересное возможное объяснение. В 30-е годы Сталин уже не был так тесно связан с Грузией, как в молодые годы. Характерно, что он никогда не акцентировал свое грузинское происхождение, хотя меню и вина на застольях были в основном грузинские, да и с Берией он часто говорил по-грузински. Мне все же не кажется, что Сталин скрупулезно придерживался грузинских обычаев.
Вы приводите мнение Троцкого о капитане сталинской команды, которого называете «играющим тренером». Троцкий считал Сталина второсортным ничтожеством, а его команду – третьесортной посредственностью. Вы согласны с его мнением?
Нет, но мнение Троцкого можно понять, ведь он был незаурядным интеллектуалом. И тем не менее, в борьбе за власть в партии менее образованный Сталин его переиграл. Это мнение Троцкого оказалось очень заразительным, особенно на Западе. Оно для многих превратило Сталина в полнейшую посредственность. Однако, если вы посмотрите, как он руководил своей командой, то поймете, что он был прирожденным лидером. Сталина, конечно, можно сколь угодно хулить, считать чудовищем, он дает повод для этого. Но посредственностью он не был.
Можно ли сказать, что все политические и тактические инициативы в Политбюро всегда исходили от Сталина, и что ему в его команде никто никогда не противоречил?
Не думаю, что это полностью справедливо. Называя Сталина играющим тренером, я хотела подчеркнуть его статус в команде. Он пользовался безоговорочной властью и влиянием, был абсолютным лидером. Однако Сталин консультировался со своей командой, видимо, он нуждался в одобрении. Похоже, что команду он использовал в качестве полигона, на котором опробовал самые радикальные идеи. Конечно, о каких-либо вызовах со стороны соратников, как во времена Троцкого, не могло быть и речи. Что же касается инициатив и проектов, предлагавшихся членами его команды или руководством на местах, то их реализация была невозможна без одобрения и личного участия Сталина. Политический климат в стране зависел прежде всего от него. Все важнейшие инициативы обычно исходили от Сталина.
Существует мнение, что Сталин подбирал команду, исходя из принципа личной преданности, а не компетентности, профессионализма и образованности. При этом указывают на Ворошилова, Хрущева, Калинина, Андреева и других игроков его команды. Так ли это?
Лояльность, несомненно, была важна для него, и Сталин всегда имел ее в виду при подборе команды. Да, в ней встречались люди, не обладавшие достаточной компетентностью для работы в отведенной им сфере деятельности. Можно указать на Ворошилова, который был старым другом Сталина, и его соратником по гражданской войне. Но это не значит, что Сталин не ценил профессиональную компетентность. Можно привести примеры достаточно высокой компетентности, проявленные Молотовым, Кагановичем, Микояном, Берией. Я сейчас не затрагиваю их моральных нравственных качеств. Для Сталина важна была и безоговорочная готовность следовать его указаниям. Андреев – пример такого слепого конформизма. Не уверена, что согласна с недооценкой Хрущева. Впрочем, Сталин, видимо, ценил в нем прежде всего пролетарское происхождение. В целом, подбор команды проводился достаточно субъективно и пристрастно. Сталин руководствовался собственными симпатиями и антипатиями.
Вы описываете команду Сталина как коллектив равных соратников. А были ли в нем персоны более равные, чем другие?
Это довольно любопытная проблема, которая связана с проблемой выживания в сталинской команде. Быть более равным в оруэлловском смысле было очень опасно. Сталин ревниво следил, чтобы в команде не появлялись превосходящие его умники. Судьба Троцкого и Бухарина – пример того, что с ними происходило. Да и большой террор был направлен прежде всего против интеллигентной части сталинского окружения. Но в целом Сталин был лоялен своей команде. Впрочем, лояльность эту можно назвать выборочной, если вспомнить о чистках в Политбюро конца 20-30-х годов. Здесь напрашивается сравнение с мафией с ее законом омерты. Вождь народов, как и глава мафии, обладал неоспоримым правом ликвидировать нелояльных ему членов клана.
Поясните, пожалуйста, подзаголовок своей книги «Годы опасной жизни в советской политике». Значит ли это, что все 30 лет существования команда Сталина находилась в постоянном страхе?
Этим подзаголовком я хотела подчеркнуть, что, несмотря на смертельную опасность заниматься политикой в сталинские времена, команде Сталина удалось просуществовать 30 лет с минимальными потерями. Мне это кажется поразительным. Сама по себе жизнь в Советском Союзе той эпохи была чрезвычайно опасной, порождая тотальный страх. Но и команда Сталина не была исключением. Все входившие в нее сталинские наркомы трепетали за свою жизнь. Команда Сталина, как и вся советская элита, никогда не чувствовала себя полностью в безопасности.
Действительно ли в конце жизни Сталин вынашивал планы обновить свою команду, что неизбежно повлекло бы за собой новые репрессии?
Похоже на то. Без сомнения, речь могла идти о смещении Молотова, Микояна, Ворошилова и ряда других членов команды, но не исключено и полное ее обновление. Конец 40-х, начало 50-х – чрезвычайно опасный период в жизни Советского Союза. Зная характер Сталина и кое-какие косвенные свидетельства, такое обновление команды было вполне вероятным и естественным.
Отношение Сталина к своим подручным вы прояснили. А что думали о нем они сами?
Об этом трудно говорить, поскольку очень немногие из них оставили мемуары или как-то зафиксировали свое мнение о Сталине. Кое о чем поведали также их дети, пересказав услышанное от родителей. Известны мемуары Микояна, Кагановича, обширные беседы журналистов с Молотовым. Особняком стоят мемуары Хрущева, которые он надиктовал сыну. Сын Берии также пересказывал мнение отца. Ко всем этим воспоминаниям нужно подходить с крайней осторожностью, поскольку их авторы в основном занимались самооправданием. Понятно, что Молотов, Каганович, Микоян в целом высоко оценивали деятельность Сталина. Разоблачая культ личности Сталина, Хрущев, тем не менее, находил в его деятельности положительные моменты. Эти мемуаристы храбрятся задним числом, утверждая, что нередко даже полемизировали со Сталином, что маловероятно. Даже когда Сталин расправлялся с руководством армии перед войной, хорошо знавший этих людей и воевавший с ними в гражданскую, Ворошилов не посмел слова сказать. Сходным образом вели себя и другие сталинские командос. Несогласие со Сталином было не только непозволительно, этого нельзя было даже вообразить.
Вы пишете, что в сталинской команде было неизмеримо меньше евреев, чем в ленинской. Можно ли считать это признаком сталинского антисемитизма?
Не думаю, что я трактую это именно так. Тем не менее, совершенно очевидно, что истоки сталинского антисемитизма коренятся еще в 20-х годах, когда он столкнулся с двумя серьезными оппозициями в партии, угрожавшими его власти. Их возглавляли Троцкий и Зиновьев, еврейские интеллектуалы, бросившие ему вызов. В троцкистской оппозиции было много евреев-интеллигентов, которых Сталин воспринимал как опасных конкурентов. Я не обнаруживаю признаков серьезного антисемитизма у Сталина до конца 40-х годов, эпохи борьбы с космополитизмом, когда возникли слухи о депортации евреев на Дальний Восток. В сталинской команде был лишь один еврей, Каганович, но половина соратников вождя народов была жената на еврейках. Молотов, Калинин, Ворошилов, Киров, Куйбышев, Андреев, Ежов, Бухарин. Правда, у него была гражданская жена. Это касается и детей самого Сталина. Первый муж Светланы Аллилуевой был евреем. Яков Джугашвили был женат на еврейке. Конечно, Сталину это не нравилось. Так что трудно утверждать, что евреи были полностью вытеснены из сталинского окружения.
До сих пор ходит много слухов и спекуляций о смерти Сталина. Есть ли у вас сомнения в правдивости официальной версии его кончины?
Я пришла к выводу, что не существует никаких доказательств того, что смерть Сталина была насильственной. Если бы кто-то из команды был замешан в его убийстве или имел возможность его организовать, то это мог бы быть прежде всего Берия. Но он был арестован, допрошен и затем расстрелян в декабре 1953 года. В обвинительном заключении ему не вменялось убийство Сталина. Если бы было хоть малейшее подозрение, его коллеги не преминули бы его обвинить. Что касается других членов команды, то после смерти Сталина в Политбюро не было единства. Коллективное руководство раздирали интриги и склоки. В случае тайного заговора против Сталина факты обязательно бы всплыли в потоке взаимных обвинений. Вот почему я склоняюсь к смерти по естественным причинам. Правда, раздавались обвинения, что Сталину не была оказана своевременная медицинская помощь. Но и в этом случае нет никаких доказательств того, что кто-то намеренно вовремя не известил ни личного врача Сталина, ни других кремлевских врачей.
Однако похоже, что Сталин жив. Чем вы объясняете вспышку его популярности в современной России?
Думаю, что эта популярность стала реакцией на то, что один из историков назвал царским синдромом. В России на протяжении столетий был культ верховного существа, которое чуть ли не обожествлялось. Крах Советского Союза стал национальной травмой, которая требовала хотя бы иллюзорного замещения. Ощущение былого величия естественным образом связывалось с победой в войне и временем, когда СССР был супердержавой. Ну а Сталин – существо из этого же ряда символов, вдохновитель и организатор великих побед. В основе всего этого – ностальгия по былому международному престижу. Нынешняя популярность Сталина в России – это еще и признак бессознательного страха патриархальной по ментальности части населения перед политическим плюрализмом и рыночным обществом, жажда единомыслия и патернализма. В этих обстоятельствах Сталин оказался удобным и для многих действенным антидепрессантом.
На вопросы Натальи Голицыной отвечала историк Шила Фицпатрик. В Петербурге состоялась презентация трехтомника «Свидетельства из прошлого», в котором собраны свидетельские показания людей, для которых город Котлас и Архангельская область стали в сталинские времена местом ссылки по политическим и национальным мотивам, лагерной пересылкой или местом заключения. Рассказывает Виктор Резунков.
Материалы, вошедшие в трехтомный сборник «Свидетели из прошлого», были собраны за 20 лет бессменным председателем Котласского историко-просветительного общественного движения «Совесть» Ириной Дубровиной. Нельзя в этой связи не рассказать вкратце ее биографию. Ирина Андреевна Дубровина родилась в 1928 году в Сталинграде в семье преподавателей. Ее отец Андрей Федорович Матвеев был арестован в 1938-м, приговорен к 8 годам лагеря. Моисея. В августе 1942 года Ирина Андреевна была административно выслана из Сталинграда вместе с матерью и сестрой. Летом 1947-го вместе с матерью переехала к освободившемуся отцу на станцию Хановей в районе Воркуты. В 1953 году окончила химический факультет Ленинградского государственного университета и по распределению была направлена в Котлас, где работала учителем химии. С осени 1989 года член правления, а затем председатель Котласского историко-просветительного общественного движения «Совесть». Инициатор сохранения мест захоронений лагерных кладбищ, кладбищ спецпоселенцев, трудоармейцев, депортированных в Котласе и в Архангельской области. Собиратель архива воспоминаний и свидетельств бывших заключенных и спецпоселенцев. О том, как создавалась книга «Свидетели из прошлого», Ирина Дубровина рассказывает.
Прошлое наше, которое скрывали от нас, изуродовало наше сознание. И теперь я думаю, что главная задача наша – просвещение. Мои родители были просвещенцы, они были уроженцы еще 19 века, долго жили. Поэтому я считаю, мое долгожительство – это наследие, просто по генам перешло. Я незаслуженно работаю так, но думаю, что Бог, может быть, одобрит мою работу. Может, поэтому и продляет. Потому что у меня еще четвертая книга на моей совести. Три-то я сделала. Сначала я вам расскажу историю создания и опубликования этих книг. Рукописное собрание у меня в четырех толстых папках. Количеством где-то 300 подходит. Это собранные мной лично воспоминания людей, которых я пыталась интервьюировать, насколько я умела и насколько они поддавались этому. Потому что вы знаете, что тема была очень тяжелая. Люди, рассказывая, плакали и даже отказывались давать мне свои объяснения и рассказы. А некоторые вообще боялись. Я говорю, детям своим не рассказываю, что это я вам буду рассказывать. Помог нам указ, который потом стал федеральным законом, это о реабилитации жертв политических репрессий. С 91 года легче стало разговаривать с людьми. И то приглашала в отдельную комнату при Котласском краеведческом музее. Закрывались наедине, и только тогда они соглашались рассказывать. Страх у них был такой, что они даже детям не рассказывали. Так что собрать было сложно. Но я почему-то сразу поняла, что люди-то все пожилые, и они скоро уйдут из жизни. Их забудут так, как принято забывать в Советской России всех ушедших. И вот только у польского народа я поучилась тому, как надо уважать, любить и помнить об ушедших, которые создали основу для нашей жизни. А среди них очень многие трагически окончили свою жизнь в застенках, на спецпоселениях, лишенные не только родины и элементарных человеческих условий, но лишенные даже имени. Вот так вот. Она его за муки полюбила. И Шекспира, да? Вот и я также. К полякам привязана, потому что они научили меня любить мертвых.
Польская тема звучит в книге «Свидетели из прошлого» громко и настойчиво. Это неудивительно. В Архангельскую область с 10 февраля 1940 года было доставлено около 50 тысяч поляков, которых сочли несочувствующими советской власти. Они были размещены в 138 спецпоселках отдельно от местного населения. Во втором томе книги «Свидетели из прошлого» опубликован оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел СССР об операции по репрессированию членов польской военной организации в Советском Союзе. Номер 00485 от 11 августа 1937 года. В соответствии с этим приказом в течение 3 месяцев в стране были арестованы, получили сроки или были расстреляны большинство поляков, оказавшихся на территории Советского Союза. Исторические расследования судеб репрессированных поляков Ириной Дубровиной были высоко оценены польским правительством. В 1996 году она была награждена польской золотой медалью опекуна мест народной памяти, а в 2013 году польским офицерским крестом Ордена Заслуг.
Моя связь с поляками началась именно в результате этой темы. Первый мне написал из Польши Казимир Зиберт. Он был журналист польский, радиожурналист. Он вел на Варшавском радио программу «Музыка и актуальность». Но он сам был жертвой репрессий, и он написал в Котлас, не зная, чего будет, в газету районную. А газета районная меня знала, она мне передала это письмо, и я начала с паном Зибертом переписываться. Вот с этого всего началось. А сделать книги я не умела. И книги делать меня научил только уже недавно, в 2000-х годах, замечательный издатель моего же возраста, с которым мы заочно были знакомы, потому что я распространяла его книги. Это был Веленский Семен Самуилович. Это руководитель издательства возвращения в Москве. Сам жертва репрессий. Он потом стал активнейшим пропагандистом, просвещенцем, издавал книги на эти темы. Эти книги я распространяла. А познакомились очно с ним. Очень интересно. Через американскую нашу общую приятельницу. Она меня к нему привела и сказала, вот тут у нее материалы, которые бы надо издавать. Он посмотрел и сказал, так я ее давно знаю, мы с ней общались только заочно. И сказал, что материалы нужны и надо издавать. Поселили меня в своей квартире, и вместе мы делали первый том. Вот этот первый том, выпуск первый, он весь был составлен по его плану, как нужно такую вещь издавать. Это не книга для чтения, это архив. А архив, конечно, содержит различные документы, воспоминания и содержит какие-то факты из переписки с официальными органами. И все это включено в книгу, насколько было возможно. Получилось так, что ко мне и приезжали, и писали, и теперь по электронке запрашивают люди, как реабилитировать своих родственников. Причем одно время было затишье, не было никаких больше просьб. А сейчас опять подъем. Почему? Потому что выросли внуки, хотят знать. Внуки у нас теперь более свободолюбивые все-таки. Как мы не жалеем, не говорим о том, что молодежь плохая. Ничего подобного, на всякое. Так вот, есть внуки, которые непременно хотят истину о своих предках знать. И одна мне пишет из Москвы с удивлением. Стала изучать генеалогию своей семьи. И оказалось, материнская и по отцовской линии были репрессированы. Для нее это открытие. А я-то знаю, что это было у многих. Только об этом скрывали. Так что люди сейчас интересоваться начинают.
Ирина Дубровина обращает внимание на то, что книга «Свидетели из прошлого» – это не столько книга, сколько собрание архивного материала, из которого читатель должен сам научиться извлекать нужную ему информацию.
Архивы то открывают, то закрывают по воле не нашей. Этот архив, который человек приобретет в свою собственность, он будет иметь всегда и оставит внукам и правнукам. Я не советую читать подряд. Искать то, что надо прочесть в первую очередь, а если этого вам не хватит, тогда все остальное. Искать можно по авторам. Очень многие в Архангельской области ищут так, по авторам. Потому что так, как это собиралось все по Архангельской области, я не только по Котовскому району, и в другие районы ездила, и сами ко мне приезжали. Так что можно найти знакомых и даже родственников. Вот недавно был замечательный случай. Нашлась женщина в Котласе, которая хочет продолжить реабилитацию одного из жертв, которую я не сумела реабилитировать. Я всеми силами старалась, но не сумела. Она хочет продолжить. Это отлично. Это действие моей книги. Она прочитала и сказала, я хочу продолжить. Это мой родственник. Я считаю, что кроме поиска по авторам, очень полезно познакомиться с иллюстрациями. В иллюстрациях подлинные документы сфотографированы, расшифрованы, если там не очень четко. И указано, к какой странице книги относится эта информация. Посмотрите на эти лица. Осмысленные лица умных людей, которых избирательно превращали во врагов народа. Это вы увидите прямо по лицам. Я ручаюсь за всю эту информацию, собирал своими руками. Мой архив представляет собой собрание моих рукописных записей. И поэтому, прежде чем их издавать, надо было оцифровать. Теперь техника. Теперь очень легко издать, если материал оцифрован. Насчет оцифровки мне очень-очень помогла польское консульство. Потому что для оцифровки нужны средства. А они были заинтересованы, потому что тут есть польский национальный раздел. И я каждому объясняю, от чего у меня польские ордена. Потому что поляки – это тоже мои учителя. Они учили, как сохранить эту информацию, как ею воспользоваться, как научиться людей просвещать в отношении, что правдиво в исторической информации, а что нет. И я выступала с лекциями и перед взрослыми, и перед школьниками. И почему-то везде нахожу понимание. А почему? А потому что, когда я спрашиваю аудиторию, поднимите руки, у кого родственники или знакомые были жертвами репрессий. В обычной аудитории поднимает треть. Так что это настолько массовое явление, что оставить народ без правдивой информации нельзя. Я считаю, максимум правдивой информации хранится в архивах. И повторю, что их то закрывают, то открывают. Для молодежи она малодоступна. Вот поэтому сейчас у нас откат к сталинизму, возвращение к тому, что Сталин был очень эффективный менеджер. Да. Насколько он был эффективный, если народ перестал размножаться, если у нас упала рождаемость до таких низких, какой же он был эффективный? Он истреблял собственный народ. Эксперимент был в гигантском масштабе. На 1/6 части суши земной. Поэтому этот опыт уникальный и для всего человечества полезный. Поэтому я считаю, надо распространять именно архивную информацию. В этом меня поддерживал Беленский. Надо распространять эту информацию.
Анализируя ситуацию последних лет, сложившуюся вокруг некоммерческих организаций в России, Ирина Дубровина приходит к выводу, что звание «иностранный агент» почетно, но ему надо дать более емкое определение.
Я считаю, что если сейчас приклеивают нам ярлык «иностранный агент», то надо через дефис писать «иностранный агент-патриот», потому что он столько сделал. Конечно, иностранный агент патриот. И я в первую очередь патриот. Почему? Потому что я, будучи в ссылке в Котласе, окончила с отличием Ленинградский университет, послали в сельскую школу преподавать. Я, значит, такой же иностранный агент, как и патриот. Поэтому надо писать через дефис. Иностранный агент, дефис, патриот.
Считает председатель Котласского историко-просветительного общественного движения «Совесть» Ирина Дубровина. Виктор Рязунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Культурный дневник». Катерина Раабе, руководитель отдела центральноевропейской и славянской литературы немецкого издательства «Зуркамп». Его основатель Петер Зуркамп был осужден за государственную измену при Гитлере. После Второй мировой войны он сделал политику антифашизма основой издательской деятельности, а во времена дискуссий историков о Холокосте в 60-е годы издавал левых интеллектуалов. Катерина Раабе познакомила немецкого читателя с венгерской, сербской, чешской, польской линией, наследующей европейскому модернизму. В рамках общеевропейского культурного проекта она обдумывает издания украинских и русских писателей. После Майдана и с началом восточноукраинских событий она издала два сборника материалов и статей. С Катериной Раабе о восточно-украинском конфликте и европейском кризисе, о роли интеллектуала на политической сцене беседовала Елена Фанайлова.
Катерина, когда мы с вами встретились во время Берлинского поэтического фестиваля, вы сказали одну фразу, о которой я долго думала. Мы обсуждали Украину. Вы сказали, это война, которая происходит в Европе. Самое главное, что мы должны понимать и что нас тревожит, это война, которая происходит в Европе. Я встречалась с подобным мнением, когда люди говорили о балканских конфликтах в конце 90-х годов, и это огромный вызов для людей, которые договорились, что Вторая мировая война должна быть последней войной на территории Европы. Для вас это по-прежнему таким образом звучит? И что вы как интеллектуал на этом поле делаете? Эта ситуация с Украиной, вообще украинский кризис или война на востоке Украины, вами переживается интеллектуально или более эмоционально? Чего в этом больше?
Война продолжается, но отошла на задний план. Мне представляется очень тревожным то обстоятельство, что на востоке Украины образуются целые регионы, области, которые выпадают из европейского контекста. В Донецке, в Луганске, в этих областях царит полный произвол. И никто не чувствует своей ответственности за этот произвол. Ни Киев, ни Москва, ни Европа. Мы знаем, что там гибнут люди, что там взрываются бомбы в садах, в палисадниках. Конечно, для меня не только как для интеллектуала, но и как для человека чувствующего, воспринимающего, эта ситуация совершенно неприемлема. Неприемлемо, что никто не чувствует за это ответственности. После сентября, когда, собственно, происходил наш разговор, когда я произнесла эту фразу о том, что война на Украине – это война в Европе, изменилось отношение в Германии ко всему происходящему. Сместились общественные интересы, на первый план вышла наша ситуация с беженцами. Те драматические события, которые происходят в Сирии, кризис государственности, и все это оттеснило украинские события на задний план. Путин – гений секретных служб. Он разыграл карту таким образом, что благодаря сирийским событиям снова наши политики обязаны к нему прислушиваться. Мы с большой тревогой смотрим на то, что за политическими кулисами уже поговаривают о том, что пора ослабить или снять санкции с Москвы. По поводу того, что я делаю как интеллектуал. Я издаю книги. Мы сделали несколько книг на украинскую тему. Весной выходит поэтический сборник Сергея Жадана. В эту книгу войдут и его дневниковые записи, в том числе о поездках в восточные области Украины. Новый мой предложенный издательству украинский проект не прошел, потому что меняются интересы. Но должна сказать, что я поддерживаю очень тесные интенсивные отношения с молодыми украинскими художниками, писателями, историками. И мне всегда очень важно отмечать то, что в Германии на самом деле есть аудитория, которой эта тема интересна. Эта аудитория не теряет из поля зрения Украину и украинские проблемы.
Что именно вы хотели делать? Какой именно украинский проект вы придумали, от которого теперь отказались?
Не буду называть автора. Суть проекта, который я предлагала, сводился к тому, чтобы понять, что происходит с внутриукраинскими тенденциями раскола, что послужило исходным моментом. Международные дебаты о примирении в Харькове в декабре, когда Сергей Жадан пригласил Елену Заславскую из Луганска, и это послужило толчком для бурной, очень тяжелой, исполненной ненависти реакции в интернете. Один молодой автор пишет сейчас эссе на тему, которая меня в связи с этим волнует. О тех людях, которые выходили на Майдан. Что делать с этими тенденциями раскола и как преодолевать разобщенность, которая возникает в кругу тех, кто когда-то вместе стоял на Майдане.
Это очень трудный вопрос. Я была свидетелем дискуссии в Харькове и скажу, что она не только в интернете происходила. Она происходила в присутствии людей, в том числе людей в военной форме, которые только что вернулись с фронта, как вы правильно сказали, там далеко не мирная ситуация, там люди продолжают воевать. И эти люди, украинские патриоты, хотели просто Елену Заславскую отправить в СБУ, чтобы ей задали несколько вопросов, так что все было совсем непросто. Есть ли какие-то рецепты, например, у немецкой интеллектуалки, которая видела, как объединяются восточная и западная Германия, и какие были, видимо, очень тяжелые сюжеты. Какие-то есть общие рецепты, восходящие, может быть, к теории переговоров, к психологии, к политологии?
Sehr schwierige Frage, eine sehr хитрый вопрос.
Этот вопрос отчасти беспомощный, Катарина, потому что, когда я вижу такие сцены, я понимаю, как наша профессия, литератора, журналиста, кого-то, человека гуманитарного, как она мало может. То есть нужно, видимо, обладать каким-то огромным авторитетом Жадана, он действительно огромный, чтобы убедить этих парней успокоиться и объяснить им, что ситуация другая, что этот человек не шпионка, и что мы, наоборот, пытаемся с ней разговаривать.
Невозможно с Украиной сравнивать ситуацию воссоединения Германии, потому что речь идет о войне. Война есть или войны нет. Что касается каких-то попыток из другой области, из области психологической, психотерапевтической или какой-то практики переговоров, установления мирных контактов и так далее, конечно, людям на востоке Украины важно понять, что они не являются людьми второго сорта. Что мне приходит в голову в смысле сопоставления с немецкой ситуацией начала 90-х годов? В Германии был такой опыт. Тогда в начале 90-х западные представители гуманитарных профессий, учителя, архитекторы, предприниматели, самые разные люди из разных сфер говорили, много разговаривали с восточными людьми о тех проблемах, которые для восточных людей тогда были очень актуальными. Этот процесс разговора друг с другом был, может быть, не менее важен, чем какие-то структурные преобразования, структурные изменения, институционные изменения, канонические изменения, которые тогда происходили. Может быть, такая линия.
Ваша издательская деятельность, насколько я понимаю, она связана с этим диалогом, с этим объяснением. Насколько я, опять же, понимаю, вы как руководитель восточноевропейского проекта в издательстве, вы заняты созданием таких непрямых коммуникаций между Западной и Западной Европой. И для меня это прямой мост в Россию, как части Европы. Права ли я в этом своем ощущении? Как вы ощущаете границы вот этой центральной Европы или восточной Европы, которую вы занимаетесь?
Граница пролегает там, где их прочерчивает традиция российской имперской государственности. Та мечта о Центральной Европе, утопическая мечта, мечта о Европе, представителем которой был Милан Кундера в 80-е годы, на самом деле эта идея, эта мечта никуда не делась. Она продолжает жить и сегодня в среде молодых авторов польских, украинских. Это и Стасюк, и Андрухович, тот же Андрей Любко. Это мечта о многоязычном, толерантном, многообразном, неунифицированном общеевропейском пространстве. Эту мечту разрушает не только Путин и политика Путина, но и те неонациональные тенденции, которые сегодня заметны в странах Центральной Европы, в странах Восточной Европы.
Кундера, которого вы упомянули, в своих эссе неоднократно возвращается к тому, что Центральная Европа имеет свое лицо. Об этом же, собственно говоря, говорит и Чеслав Милош, который раньше Кундеры эту идею высказывал, очень подробно ее прописывал и защищал. А Кундера говорит о жертвах, которые приходится приносить людям Восточной Европы для того, чтобы быть Европой. В частности, он вспоминает слова венгерского офицера, который пишет, что он погибает за европейские идеалы. На какие жертвы способны люди, авторы Центральной Европы, по-вашему, для того, чтобы эта идея единой Европы победила, для того, чтобы национализмы маленькие, а вы наверняка имели в виду Венгрию и Польшу сейчас, чтобы они не победили?
Мне кажется, жертвы приносить не нужно. Венгерский офицер говорил о тех, кто погибли во время восстания 1956 года. Украина и Майдан, восстание на Майдане, выстраивается в определенную цепочку. Все это мы уже видели в Будапеште в 1956 году, в Праге в 1968, в Гданьске в 1980. На Майдане погибла небесная сотня. На Востоке есть уже тысячи погибших. За что они погибли? Они погибли в ходе революции достоинства. Идея жертвенности здесь также уместна, но очень важно, чтобы интеллектуалы, писатели осознавали и совершенно сознательно защищали исходные европейские идеалы свободы, равенства, прав человека, занимались этим совершенно сознательно. Здесь вполне можно говорить о том, что в Испании, во Франции, в Польше часто просто забывают об Европе, об исконных европейских ценностях. Мне представляется очень важным, чтобы поддерживался, не обрывался диалог между Украиной и Россией. Диалог, который ведут интеллектуалы, который ведут ученые, чтобы сохранялось некое видение общеевропейского пространства, общеевропейской сферы, где, как бы то ни было, универсальные, базовые представления о правах человека были институционализированы. Во многих странах Европы сейчас происходит откат за счет проблем, связанных с наплывом беженцев, отход от исконных базовых представлений. Мне кажется, не столько жертвы надо приносить, сколько всячески поддерживать вот эту приверженность каким-то исконным базовым принципам, сохранять энтузиазм в отношении этих установок. Я говорю на самом деле не только о каких-то контактах в интеллектуальной среде, среди писателей, ученых и так далее. Я говорю о самых базовых, простых вещах. Партнерство между школами, партнерство между городами, обмен между коммерческими предприятиями, фирмами, поездки молодых людей из Украины в Россию, визовая поддержка. Германия, мне кажется, должна предоставлять различные послабления молодым людям из Украины и России. В последнее время мы так много друг о друге узнали. Война на Украине приостановила очень важный процесс узнавания. Мне кажется, что общество более зрелое, чем политики. Именно общество должно отстаивать, бороться за то, чтобы процесс диалога продолжался.
Сейчас этот процесс очень затруднен огромной машиной пропаганды в России, хотя если ты садишься в поезд и едешь в Харьков или в Киев, ты видишь, что эти процессы ровные продолжаются, что на самом деле люди продолжают свою обычную жизнь, едут к родственникам, имеют коммерческие интересы и как угодно укоренены в обеих странах. Вот что может быть самое удивительное, когда ты начинаешь реалистически в этом разбираться. Я понимаю круг ваших украинских авторов, а кого из русских авторов вы в последние пару лет включили в свой издательский корпус?
В последнее время мы издавали Алису Ганиеву, Наталью Ключереву, роман «Перс» Александра Ильичевского. Мы издавали Михаила Рыклина, Андрея Битова. Мы издали украинскую антологию, в нее вошел текст Аркадия Бабченко, где он описывает свой опыт на Майдане и войну на востоке Украины. В эту книгу вошла статья Ирины Прохоровой о кризисе в современной интеллектуальной среде. Но что касается молодых авторов, тут у меня некоторые сложности. Есть хорошие авторы, которые мне очень интересны. И в сфере эссеистики, и в сфере поэзии, и прозы происходит очень много любопытных вещей в России. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мне удастся найти молодых авторов, которые пополнят круг наших авторов.
Катарина, я хочу спросить, почему вы вообще занялись Восточной Европой? У любого жизненного решения есть какая-то предыстория, есть какой-то толчок, есть какое-то эмоциональное пристрастие. Почему Восточная или Центральная Европа стала вашей зоной интересов, и почему Россия тоже в нее вошла? Ведь можно было и американской литературой заниматься, и испанской, какой угодно. Извините, я уже шучу, но...
Да, толчок был. В конце 80-х годов я занималась английским, французским авангардом. Я видела, какие потрясающие события поворотного значения происходят в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Нью-Йорке. Меня заинтересовал вполне банальный вопрос. А как обстоит дело в Будапеште, Белграде, Бухаресте, Вильнюсе, Кракове? Я пошла в библиотеку и стала читать ГДРовские антологии конца 80-х. Стала смотреть сербский литературный авангард, чешскую поэзию, краковский авангард, румынский. Я поняла, что в моей читательской голове все это время благополучно существовал железный занавес, потому что я о многом не имела представления. О том, например, что в Венгрии журнал «Нюгат» вполне может сравниться с каким-нибудь берлинским экспрессионистским штурмом. На волне эйфории в Берлине после падения стены я просто начала открывать для себя и издавать новых для меня в тот момент авторов. Например, сербский писатель Бора Чосич, его книга «Роль моей семьи в мировой революции» и так далее. Огромное количество новых имен и новых текстов.
Вам этот мир удалось выстроить? Как вы оцениваете свою многолетнюю работу? Удалось ли вам построить мир восточноевропейской литературы для немецкого читателя? Или, может быть, для себя самой?
Лично для меня это совершенно потрясающий опыт. Я открыла для себя огромный мир. Я познакомилась с большим количеством интереснейших авторов и переводчиков. В конце 80-х годов мы узнали о том, что такое венгерский роман. Мы узнали имена Петера Надаша, Имре Кертиса. Но это не моя заслуга. Дальше – больше. Недавно мне встретился человек, который не знал, кто такой Томис Венслова. Я просто испугалась, потому что для меня это совершенно очевидный факт. Томас Венслова – один из крупнейших восточноевропейских, европейских мыслителей, поэтов. Несмотря на то, что за последние 25 лет мы выпустили в нашем издательстве 45 восточноевропейских авторов, я понимаю, что только небольшому их количеству удалось получить большую аудиторию, чем 10 тысяч читателей. Пожалуйста. Действительно, известность и популярность приобрели такие украинцы, как Андрухович, Сергей Жадан, Сташук, Андрей Битова хорошо помнят и знают в Германии, и я его издавала. На самом деле молодые люди открывают сейчас для себя новых авторов. Я вижу, что аудитория молодеет на глазах. Все больше появляется молодых людей, которым эти авторы интересны.
Катарина, вы работаете в издательстве, можно сказать, с мощной демократической традицией, более того, с антифашистской традицией. Вы Цуркампа самого застали? Вы как-то были с ним знакомы?
Нет, Петра Цуркампа я не застала. Он скончался в 50-х годах. Но я застала патриарха немецкого издательского дела Зигфрида Унзельда, крупнейшего издателя послевоенной Германии, который издавал Мартина Вальзера, Уве Йонсена, Гессе, австрийцев, Петера Хантке, Берхарда, который издавал поколение шестидесятников, смутьянов 60-х годов и, собственно, делал литературу послевоенной Германии. Это действительно такая крупная фигура. Это патриарх.
Тогдашняя издательская деятельность, она была направлена на новые имена или на те имена, которые действительно меняли политическую даже сцену?
В 60-х? Интересная вопрос.
Речь никогда не шла об именах, речь шла всегда о текстах. Цуркампф принимал активное участие в той общественной дискуссии, которая развернулась в послевоенной Германии. Почему немцы выбрали Гитлера? Как относиться к тому, что сделано отцами? Что делать с чувством вины и ответственности за те преступления, которые были совершены? проблемы левой политики. Во всем этом спектре вопросов, актуальных для послевоенной Германии, Зуркам принимал очень активное участие. Политику и тогдашнюю жизнь издательства невозможно понять без учета еврейской темы. Евреев, уничтоженных, еврейской интеллектуальной среды, уничтоженной в Германии или же уехавшей в эмиграцию. Когда стали возвращаться интеллектуалы в Германию, эта тема возникла вновь и поднялась очень мощной волной. Адорно, Петер Сонди, Вальтер Беньямин уже в 50-е годы издавался. Герман Гессе, конечно. Весь этот круг имен был для нас чрезвычайно важен. Именно в этом контексте рождалась издательская политика Zurkampf. На идее духа сопротивления, на идее «мы не должны допустить повторения Освенцима».
Тогда можно сказать, что и книга Кати Петровской, возможно, Эстер, которая таким успехом стала пользоваться, получила все, наверное, главные литературные премии, находится в этой же линии.
Да, это совершенно вещь удивительная и потрясающая. В Катиной книге есть языковой пласт, который, может быть, сама Катя даже и не осознает. Потому что на самом деле евреев, писавших по-немецки, много. Тут не только Кафка. Тут много и других имен. Галицийские евреи, Ефраим Фриш, Гертруд Кольма и так далее. В Катином немецком чувствуется дыхание немецкого языка всех этих авторов еврейского происхождения. Конечно, в том, как она складывает мозаику семейной истории, это тоже напоминает, заставляет вспомнить этот мир еврейский того времени.
Вы человек из мира музыки. Как человек из мира музыки, во-первых, пришел в мир литературы, и, во-вторых, насколько это влияет на ваш редакторский выбор? Я, например, уверена, что в случае с Катиной книгой некоторая музыкальность ее текста, некоторые особенности партитуры, они, видимо, вас как-то интриговали и привлекали.
Что касается Кати, Катя пела в хоре «Щедрих» в Киеве. Катя в музыке очень хорошо разбирается. Она человек очень музыкальный. Что ж касается меня, да, действительно. Меня в литературе интересует не столько сюжетность, сколько некая музыкальная структура, организация текста, который, собственно, и составляет то, что меня интригует и привлекает в текстах самого разного плана. Когда я редактирую тексты, будь то тексты, написанные по-немецки или же переводы, для меня очень важно, чтобы текст звучал. Я слушаю и слышу текст. Как Шёнберг говорил, ухо выслушивает. Вот так же мое ухо выслушивает текст. Мне очень важно, чтобы в тексте не осталось каких-то глухих, пустых, незаполненных звучанием мест.
Почему все-таки изменила музыки в пользу литературы?
Потому что я осознала свои возможности, пределы своих возможностей в музыке и поняла, что я не могу достичь в музыке тех высот, каких бы я хотела.
Принимается. Привет. Катарин, я хотела бы вернуться к тому, с чего вы начали. Вы, как мне кажется, обозначили самую главную современную политическую проблему. Это что делать с хитростью Владимира Путина, который собирается использовать и уже использует войну в Сирии и приток беженцев в Европу для того, чтобы отыграть свои карты и стать новым партнером Запада и сказать, что отдайте ему Украину, короче говоря. Вот мне кажется, что за этим, за всем просто стоит отдайте мне, по крайней мере, вот эти две области и пускай все будет так, как я хочу. Есть шансы у, например, немецкого политикума и общества как-то с этим справиться или у общества повлиять на политиков, чтобы как-то моральная сторона вопроса в нынешней политической ситуации была ясна?
Слава Богу, Меркель и Штайнмайер осознают проблему. Они понимают, что Украину забывают. Ситуация сегодня очень сложная в Германии, просто драматическая ситуация. Потому что на горизонте обозначилась глобальная проблема, которую можно назвать расколом немецкого общества. Ёшка Фишер сказал, что если Меркель проиграет, если Меркель падет, то вся идея Европейского Союза окажется под угрозой. Поэтому на вопрос ваш мне ответить однозначно очень сложно. Я думаю, что на востоке Украины будет долго сохраняться какое-то очень нехорошее положение вещей, неудовлетворительный статус-кво. Граждане Украины, поддерживая отношения с Германией, с другими странами, должны озаботиться устройством дел в своем государстве, должны постепенно пытаться привести в порядок свою страну. Я знаю, что в Германии много самых разных попыток оказывать институциональную помощь Украине. Сейчас санкции были продлены. Мне кажется, мы в Европе должны на самом деле переварить тот урок, который нам дала Украина. А именно, что стоит выходить на улицы и бороться за некоррумпированное, справедливое государство. Мне кажется, очень важно говорить не только об Украине с нашими украинскими авторами, друзьями и так далее, а очень важно помещать Украину в общий европейский контекст, в более широкий контекст, чему вся эта украинская история нас учит, какие выводы мы можем из всего этого сделать вот в таком ключе.
Беседа Елены Фанайловой со словистом Катариной Рабе завершила программу «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».